Радио «Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: в России появится единая сеть мобильной связи четвертого поколения. Снизят ли в России ставки социальных платежей для малого и среднего бизнеса? Европарламент призывает Европу ввести налог на финансовые операции. Третий срок Алексея Миллера во главе российского «Газпрома». Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский. Три ведущих в России оператора сотовой связи, компании МТС, Вымпелком и Мегафон, а также крупнейший в стране оператор дальней телефонной связи, государственная компания Ростелеком, в конце прошлой недели подписали соглашение с российской компанией Skartel, представляющей под брендом Yota услуги широкополосного доступа в интернет в мобильных сетях третьего-четвертого поколений, базирующихся на технологическом стандарте WiMAX. Оно предусматривает создание компании Skartel в России необходимой инфраструктуры для единой сети связи четвертого поколения, основанной уже на стандарте LTE, доступ к которой на коммерческих условиях получат все операторы, участники соглашения. До сих пор они планировали создание собственных таких сетей. Кроме того, с 2014 года каждый из четырех партнеров получит возможность купить до 20% акций компании Skartel. Оставшиеся 20%, как предполагается, сохранит за собой государственная корпорация Ростехнологии, которой сегодня принадлежит четверть акций компании Skartel. Использование сетей связи, принадлежащих другим компаниям, характерно не только для рынка обычной фиксированной телефонной связи, но и сотовой, поясняет управляющий партнер компании X-Consulting Константин Анкилов.
Практика такая в мире существует. Действительно, есть случаи, когда сотовая сеть принадлежит одному оператору, а услуги на ней предоставляет другой. Чаще всего параллельно с основным владельцем. Есть такая бизнес-модель виртуального оператора. Она очень хорошо распространена в Европе. Меньшее распространение в России имеет, но тем не менее она присутствует. Есть под нее и законодательная база в том числе. Возможно, что вот в данном случае с Йотой большая четверка будет играть именно по схеме виртуального оператора, который предполагает некоторые варианты покупки трафика и так далее.
Но в сетях четвертого поколения, основанных на технологии LTE, такая практика распространенной быть не может по определению. Просто самих таких сетей в мире пока немного.
Что касается именно сетей LTE, совместное использование имеет место быть, например, в Швеции, где Tele2 и Telesonera построили сеть, которая в половине страны принадлежит одному оператору, а в половине другому, и осуществляет совместное использование. У нас, скорее всего, будет вариант виртуального оператора. Хотя посмотрим.
Во время подписания соглашения пяти российских компаний о создании единой мобильной сети четвертого поколения много говорилось о том, что раз сеть единая, то и цены на услуги, которые будут в них предоставляться, пойдут вниз. Экспертные прогнозы на этот счет также однозначны. Аналитик компании AC&M Consulting Александр Шатиков.
Я думаю, что цены все-таки будут диктоваться рынком. И, конечно, отрадно понимать только, что конкуренция уже в сетях четвертого поколения будет обусловлена не столько наличием какого-то частотного ресурса у одного или другого оператора, а скорее уже всевозможными маркетинговыми инициативами, которые компании будут проводить и устанавливать цены на свои услуги. Возможно, с этой точки зрения высказывания были верными по поводу снижения цен, поскольку в условиях такой усиливающейся конкуренции, наверное, теоретически цены должны снижаться. Но на самом деле это будет зависеть от достаточно большого числа факторов, прежде всего от текущей экономической ситуации и тех цен, которые сложатся на рынке к тому времени.
По планам, новой сетью мобильной связи, которую создаст компания Skartel, будут пользоваться все участники соглашения. И большая тройка российских сотовых операторов, и государственная Ростелеком, и, разумеется, сама компания Skartel. И трафик будет только нарастать. Невольно возникает вопрос, а хватит ли мощности новой сети на всех? Константин Анкилов, компания X-Consulting.
Исходя из тех возможностей, которые будут у сети, когда услуги на базе сети LTE будут масштабно востребованы, а это наверняка произойдет в течение ближайших лет, конечно, одной сети, чем больше будет пользователей, чем больше услуг будет потребляться, одной такой сети будет недостаточно. С другой стороны, существуют еще частоты, которые могут использоваться. И самый интересный это вопрос, на самом деле, кому достанутся остальные частоты. Опять же, IoT, для того, чтобы она все больше и больше предоставляла услуг, все больше трафика, отдавала вот этим вот развивающимся хорошо операторам большой тройки или большой четверки, теперь уже можно говорить. Или же другие операторы, помимо IoT, будут использовать и собственную инфраструктуру, и инфраструктуру IoT. Вот на самом деле это самый большой вопрос.
В новых сетях мобильной связи в России 4-го поколения какие именно услуги могут оказаться наиболее востребованными, если судить по структуре спроса в уже существующих в стране сетях мобильной связи 3-го поколения? Александр Шатиков, компания AC&M Consulting.
Сети 4-го поколения предоставляют несколько более высокое качество, с которым могут оказываться услуги те же самые, которые оказываются и в сетях 3-го поколения. Прежде всего, самая популярная услуга – это доступ в интернет, и уже с использованием этого могут различные приложения предоставлять доступ к разным другим услугам, допустим, к телефонным звонкам через интернет, к посещению каких-то веб-сайтов и всевозможным другим услугам. То есть, в принципе, основной и самой востребованной услугой с точки зрения оператора это будет доступ в интернет, так же, как и сейчас это происходит в сетях 3-го поколения, но на несколько более высокой скорости. Будем надеяться, что этого частотного ресурса будет на всех хватать и скорости будут действительно более высокими.
Новая, единая для крупнейших операторов сеть мобильной связи 4-го поколения, по заявлениям самой компании Skartel, к 2014 году будет включать в себя 20 тысяч базовых станций, что, как предполагается, позволит охватить 180 городов России.
Повышение с начала нынешнего года обязательных страховых взносов в государственные фонды заставляет российские компании, прежде всего мелкие и средние, искать способы выживания. Как признают правительственные чиновники, около 50% местного малого бизнеса могут просто уйти в теневую экономику. Другие же предприниматели срочно меняют прописку, перенося регистрацию и производство в менее затратный с налоговой точки зрения соседний Казахстан, который является партнером России по таможенному союзу. По данным Министерства финансов, в 2008 году общая налоговая нагрузка на экономику в России составляла от 35 до 36% ВВП, и в следующие два года на фоне кризиса она сократилась до 31%. Впрочем, в 2011 году, как подсчитал глава Министерства финансов Алексей Кудрин, общее налоговое бремя в стране вновь вырастет на 2% ВВП, прежде всего за счет увеличения отчислений работодателей, фонды пенсионного, медицинского и социального страхования. Против такого решения весь минувший год протестовало, хотя и безуспешно, все российское бизнес-сообщество. Говорит глава государственного Сбербанка Герман Греф.
Мы так долго гордились тем, что у нас очень либеральная система налогообложения малого бизнеса, и мы сегодня так резко поднимаем ставку налогообложения малого бизнеса, в то же самое время пытаясь создавать рабочие места, а источником рабочих мест является в первую очередь малый бизнес, то мы должны очень четко себе представлять, что шипение со стороны малого бизнеса мы получим в виде ухода из открытого сектора экономики в теневой.
Схожая оценка решения правительства и у президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергея Борисова.
Это шок для малого бизнеса. Это массовая или ликвидация, или уход в тень.
Однако правительственные чиновники, признавая потенциальный вред, который может нанести экономическому росту повышение налогов, считали этот процесс неизбежным из-за увеличения бюджетных обязательств государства. Глава Министерства финансов Алексей Кудрин, например, был готов согласиться с неизменностью ставки страховых взносов лишь в случае отказа от практики предоставления налоговых льгот тем или иным представителям бизнеса.
Льготы не позволяют достигнуть того эффекта, который планируется при введении этих льгот. Льготы создают неравенство хозяйствующих субъектов и агентов. Это еще хуже, когда идет речь об одной отрасли, когда предприятия в свободных зонах с высокими льготами льготами конкурировать с такими же предприятиями в других регионах и вне свободных зон. Я думаю, что если нам нужно пройти уменьшение дефицита на 4,6% ВВП, то отмена всех льгот позволила бы без повышения ставок решить эту проблему. То есть у нас в стране, я думаю, примерно льготы захватывают больше 5% ВВП.
Так или иначе, но дискуссия о дальнейшей налоговой политике государства, начатая во второй половине минувшего года, до сих пор не закончена. Какой она должна быть для руководителя Сбербанка Германа Грефа, например, более чем понятно.
Правительство должно ответить на один простой вопрос. Что является основным? Если основным является долгосрочность и устойчивость экономического роста, неизбежно следует за этим невозможность дальнейшего поднятия налоговых ставок и даже более того должен быть тренд на снижение налоговой нагрузки.
Схожего мнения придерживается и помощник президента Аркадий Дворкович, обещающий, по крайней мере, продолжить обсуждение возможного снижения налогов. Однако для Министерства финансов, отвечающего за сбалансированность федерального бюджета, это решение далеко не так очевидно. В конце декабря заместитель министра Сергей Шаталов, например, заявил, что без очередного повышения налоговой нагрузки государство не сможет найти деньги на выполнение новых обязательств, таких как программа вооружений, зимняя Олимпиада 2014 года или чемпионат мира по футболу 2018. Говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Мы действительно в последнее время принимали неподъемные для нас обязательства, которые, по моему мнению, ничем кроме популизма не были обоснованы. Фактически мы загоняем нашу экономику в угол. Отчасти уже загнали и продолжаем это делать. Это, во-первых, резкое повышение пенсий, которое мы провели в разгар кризиса. Сейчас, как известно, все страны избавляются от своих пенсионных обязательств. Ну, по крайней мере, сокращают их. Мы единственная страна, которая резко увеличила, наоборот, пенсионные обязательства.
По большому счету, как считают эксперты, правительство уже сегодня стоит перед выбором. Либо соглашаться с дальнейшим повышением налоговой нагрузки на экономику, либо сокращать расходы бюджета. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев не сомневается, по какому пути оно пойдет.
Мне трудно представить, когда обязательства взяты, что можно будет отказаться от этих обязательств. Это уже политически невозможно. Это, в общем-то, было понятно, когда брались эти явно завышенные социальные обязательства, явно не просчитанные обязательства, которые в большей степени, я считаю, для удовлетворения амбиций по проведению разного рода спортивных мероприятий. То есть обязательства, что называется, кровь из носа будут выполняться. А это значит, что снизить расходы вряд ли здесь получится.
Еще в декабре минувшего года премьер Владимир Путин поручил своим подчиненным к началу марта договориться о решении проблемы страховых взносов. Однако компромисс по-прежнему не найден. Министерство экономического развития вроде бы не против вернуть малому бизнесу прежнюю суммарную ставку в 14%. Однако Министерство финансов готово согласиться с этим лишь при условии, что будут найдены источники возмещения выпадающих бюджетных доходов.
В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Европарламент призывает Европу ввести налог на финансовые операции. Третий срок Алексея Миллера во главе российского «Газпрома». Европейский парламент одобрил резолюцию в поддержку идеи введения в странах Европейского Союза специального налога на отдельные виды финансовых операций. Его возможная ставка 0,05% от суммы сделки. Ввести такой налог в мировой практике предложили на саммите Большой Двадцатки еще в середине прошлого года Германия и Франция, но сразу несколько стран, в том числе США и Канада, выступили против. В резолюции Европарламента, принятой 8 марта, отмечается, что в качестве первого шага такой налог следует ввести в Европе на региональном уровне. Речь идет в первую очередь о купле-продаже банками и другими финансовыми компаниями производных финансовых инструментов, однако полный перечень налогооблагаемых операций пока не определен, но вряд ли к ним можно отнести, например, банковский перевод зарплаты от работодателя к работнику или перечисление работникам некой суммы в счет накоплений своей будущей пенсии. Из Германии сотрудник немецкой финансовой ассоциации «Кредит Реформ» Михаил Брец.
Речь идет исключительно о транзакциях на финансовых рынках, к которым, как правило, ни работодатели, ни работники не имеют никакого отношения. Это касается глобальных игроков на финансовых рынках, а также проводимых на них спекулятивных и рискованных операций. Финансовые операции абсолютного большинства частных лиц, включая их денежные переводы или оплату покупок неких товаров, под эту категорию налогообложения в принципе не подпадают.
Налог на финансовые операции часто называют налогом Тобина по имени американского экономиста Джеймса Тобина, представившего свои предложения в начале 70-х годов прошлого века, но они касались лишь валютных рынков. Из Соединенных Штатов научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Эти предложения высказывались очень давно в узком виде, еще с 1972 года выдвинул Джеймс Тобин, который впоследствии стал Нобелевским лауреатом по экономике, это называется налог Тобина, и он предлагал облагать валютные обмены, потому что они, в общем-то, только увеличивают колебания валютных курсов. Сейчас пытаются расширить это валютных обменов на все финансовые операции. Это, в общем-то, тоже часть обсуждения вопроса того, как сделать финансовые операции более надежными и менее опасными для финансовой системы. И в этой ситуации, скажем, Канада категорически против этого. Она считает, что регуляция капитала банков, регуляция соотношения заемных средств к капиталу банков, регуляция ликвидности банков гораздо более эффективны, чем всевозможные налогообложения финансовых операций.
На саммите стран Большой Двадцатки летом прошлого года предложение ввести налог на финансовые операции было встречено весьма прохладно. Поэтому, собственно, Европарламент и предлагает теперь ввести его для начала на региональном уровне в Европе. Из Франкфурта на Майне сотрудник исследовательского отдела Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Чисто теоретически идея такого налога вполне приемлема, а вот на практике все оказывается сложнее. Ведь сегодня одни виды финансовых инструментов очень легко заменить другими, поэтому облагать налогом какие-то отдельные сегменты финансового рынка большого смысла не имеет. Капитал всегда найдет лазейку, чтобы избежать неблагоприятных для него условий.
Многие эксперты отмечают, что эффективность налога на финансовые операции будет зависеть именно от того, будет ли он введен и в других регионах мира, а не только в Европе. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра Вольфганг Герке.
Эффект от применения любых налогов, касающихся международных финансовых транзакций, представляется сомнительным. Здесь уловок более чем достаточно. Например, зачем, будучи в Германии, производить некие финансовые транзакции именно через Франкфурт? С помощью компьютера сделку можно провести и через Лондон, и через Уолл-стрит в Нью-Йорке. В современном глобальном бизнесе вводить подобный налог только в Европе или в какой-то отдельной стране бессмысленно. В считанные секунды финансовые площадки могут сменить свой адрес. Другое дело, если, например, такие меры однозначно примут все страны Большой Двадцатки. Тогда можно будет рассчитывать на какой-то эффект. Но его не будет, если такие меры в одностороннем порядке принять, например, в Германии.
Министр финансов Великобритании Джордж Осборн еще в сентябре прошлого года заявил, что налогу на финансовые операции, идея которого обсуждается уже не первое десятилетие, предстоят десятилетия новых обсуждений. Более того, Великобритания стала единственной страной в Европейском Союзе, которая с января 2011 года ввела у себя другой из широко обсуждаемых последние два года налогов – специальный сбор с банков и финансовых компаний для компенсации недавних антикризисных расходов государства и сокращения образовавшегося в итоге значительного дефицита бюджета. И поэтому Лондон, мягко говоря, не поддерживает планов введения еще одного налога на финансовый сектор, тем более лишь на региональном уровне. То, что обсуждение введения в Европе налога на финансовые операции может затянуться, признавал еще осенью прошлого года руководитель налогового ведомства Европейской комиссии Альгирдас Шемета.
Мы пришли к общему пониманию того, что финансовый сектор должен внести свою лепту в преодоление последствий финансового кризиса. Мы обсуждаем не только преимущества, но и возможные недостатки новых налоговых инструментов с точки зрения как их эффективности, так и экономических последствий. Да, взгляды на новые налоги пока разнятся, но мы все заинтересованы в том, чтобы эта работа продолжалась.
В среду, 9 марта, господин Шемета отправил отправился во Францию, которой теперь перешло председательство в Большой Двадцатке, чтобы, как следует из заявления официального представителя Еврокомиссии, которого цитирует агентство Рейтер, обсудить, как Еврокомиссия может поддержать усилия Франции в реализации идеи введения налога на финансовые операции уже на глобальном уровне.
Глава российского правительства Владимир Путин подписал директиву представителям государства в Совете директоров «Газпрома», обязывающую их проголосовать за продление работы Алексея Миллера на посту председателя правления концерна. Его предыдущие контракты были пятилетними, однако сроки действия нового трудового соглашения пока не сообщаются. Алексей Миллер возглавил российскую газовую монополию в мае 2001 года после непродолжительной работы в должности заместителя министра энергетики страны. В Москву же он был переведен из Санкт-Петербурга, где в том числе с 1991 по 1996 годы работал в Комитете по внешним связям мэрии города, имея в качестве куратора нынешнего премьера Владимира Путина. Говорит партнер и аналитик компании «РосЭнерджи» Михаил Крутихин.
Назначения в «Газпроме» делаются не по принципу компетентности или опыта. Они делаются там по принципу личной преданности Владимиру Путину и способности честно контролировать денежные потоки, чтобы они шли в нужную сторону. А о компетентности речи совершенно не идет, и поэтому Миллер, который за все свое время пребывания в «Газпроме» проявил себя как почтальон между офисом Путина и штаб-квартирой «Газпрома» на улице Наметкина, фактически он здесь на месте. Это человек, который компетентное решение принимать не может, но политическую волю руководства до компании довести вполне в состоянии.
Не менее ожидаемым было продление полномочий Алексея Миллера и для руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрия Александрова. Он считает, что на нынешнем этапе топ-менеджер «Газпрома» его работодателей вполне устраивает.
Все эти задачи, которые стояли перед «Газпромом», так или иначе были его прежним руководством выполнены, в общем-то, успешно. В принципе, нет смысла из-за каких-то конкретных претензий это руководство менять. Можно много замечаний указывать, но, тем не менее, в целом основное направление развития «Газпрома», которое было выбрано, оно полностью сохраняется и более-менее успешно реализовывается. В принципе, естественно, что замена господина Миллера была бы определенным знаковым действием, и, видимо, правительство хотело бы воздержаться от каких-то знаковых мероприятий, поскольку это просто говорит о том, что стратегия самого концерна не меняется. Правительство считает, что нынешнее руководство справляется с ее реализацией удовлетворительно, и поэтому нет смысла что-то изменять.
Впрочем, согласиться с российским правительством в части оценки работы Алексея Миллера готовы далеко не все. Михаил Крутихин, например, отнюдь не считает ее успешной.
Ну, давайте посмотрим на его заявление. Он как-то заявлял, что «Газпром» должен стоить 1 триллион долларов. Ну, ничего подобного, конечно, не случилось и вряд ли случится. Затем он заявлял, что цена на газ в Европе скоро составит 1000 долларов за 1000 кубометров, и «Газпром» будет опять на коне. Опять ничего не произошло. Не так давно, в конце прошлого года, он объявил, что экспорт газа в азиатском направлении сравняется по объемам с экспортом газа в европейском направлении. Но опять это такая ахинея, что уж даже комментировать не хочется. Он заявлял, и потом эти его заявления повторял Путин, что Россия завоюет американский рынок газа, 10% как минимум она от него получит. Но заявления делались в тот момент, когда цены на газ в Америке были на уровне 110 долларов за 1000 кубометров, а «Газпром» продавал этот газ в Европе где-то 250 до 300 долларов за 1000 кубометров. Поэтому вся несостоятельность вот этих заявлений на протяжении всех 10 лет, она очевидна. И проекты, которые «Газпром» затевает, по большей части, это чисто политические какие-то предприятия, не имеющие под собой никакой коммерческой ценности.
Как бы то ни было, но в ближайшие годы бизнес «Газпрома» будет развиваться под оперативным руководством своего нынешнего председателя правления. Дмитрий Александров из «Универкапитала» видит три основных задачи, решение которых имеет для концерна исключительно важное значение.
Если говорить о каких-то основных направлениях, то, конечно, здесь прежде всего это запуск реальной добычи на Ямале, подготовка к непосредственному началу промышленного освоения Северного шельфа Баренцевого моря. И, конечно, это трубопроводные проекты для альтернативного снабжения Европы, как северной, так и южной. И это развитие китайского вектора. Даже можно сказать шире, что это вектор на юго-восток Восточную Азию. Это три основных момента, реализация которых сейчас является для «Газпрома» критически важной.
Несмотря на то, что правительство России поддержало продление полномочий Алексея Миллера в «Газпроме», ранее высказывались предположения о том, что на эту должность может быть назначен и другой человек. Теперь смена власти в компании откладывается на неопределенное время, поскольку срок действия нового контракта председателя правления неизвестен. Кто теоретически может сменить Алексея Миллера в «Газпроме»? Вот мнение партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина.
Здесь я домыслы строить не хочу, поскольку тут, конечно, от здоровья все зависит. Но назначения господина Путина, они иногда вызывают недоумение. Вот у нас минеральным лицензированием, то есть распределением лицензии в конторе под названием «Роснедра» занимается Анатолий Ледовских. По образованию он ветеринар. Ну и поскольку из Ленинградской области ветеринар, то вполне, наверное, на своем посту. Газфлотом управляет некто Юрий Шамалов, который был офицером по связям с общественностью Московского управления ФСБ. Ни во флоте, ни в ГАЗе он опять ничего не понимает. Ну, про Министерство обороны я уж не говорю, когда его возглавляет торговец мебелью.
Действующий контракт Алексея Миллера в «Газпроме» истекает в мае. Однако, как ожидается, его полномочия будут продлены уже 22 марта на заседании Совета директоров концерна.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.